Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, я сегодня с большой радостью встречаю в студии Ирину Васильевну Анненкову, профессора кафедры стилистики русского языка Московского государственного университета, доктора филологических наук. И я очень рад, правда, еще раз повторю, Ирина Васильевна, что вы посетили нашу скромную студию, потому что те проблемы, которыми вы занимаетесь, которым вы, собственно говоря, посвятили свою жизнь, они стоят во главе угла работы всей нашей радиостанции. Это именно язык, и язык не только русский, но и церковнославянский. Сейчас идут многочисленные прения по этому поводу, стоит ли приобщать людей к нашим корням, к языковым, я имею в виду, с тем, чтобы, может быть, им было бы легче ориентироваться на богослужение и понимать текст церковнославянского нашего праязыка русского, если можно так выразиться. И обо всем этом я бы хотел с вами поговорить сегодня, но хотелось бы немножко и расширить тему нашей беседы. Это ваши ощущения от того, что происходит сегодня вообще в языке и в нашей языковой культуре. Этой культурой может быть названа и та культура, которая в быту нас окружает. Это культура чтения, культура общения с книгой, культура беседы, культура просто взаимодействия между людьми. Но когда я говорю про книгу и про чтение, всегда впадаю в полное уныние и пессимизм. Но говорят, что вы оптимист, и сможете что-то сказать по этому поводу.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, Николай. Я тоже очень рада впервые прийти в эту студию, из которой я слушала много лет передачи. И передачи высокой речевой культуры. Можно с уверенностью сказать, что все-таки радио «Радонеж» — это радио, которое несет высокую культуру нашего русского слова.
Спасибо.
Да, совершенно искренне это говорю. Ну, естественно, любая спонтанная речь, любое общение вот такое непосредственное, оно влечет за собой какие-то ошибки, какие-то недочеты, но это связано именно с тем, что наши мысли, наша речь не всегда совпадают. А в целом, конечно же, радио «Радонеж» — это очень высокого уровня, очень высокого класса радио. Но если говорить о современном русском языке, то нужно признать, что наш дорогой, любимый, наш родной русский язык испытывает, ну, находится, наверное, в такой зоне турбулентности. И здесь масса причин, много очень таких источников этой турбулентности. Это связано в первую очередь с тем, что, конечно же, общая культура, не только языковая, не только речевая, она, конечно же, очень сильно упала. Поэтому речевая культура обычного носителя современного русского языка, она значительно ниже речевой культуры человека вот нашего с вами возраста, примерно 30 лет назад. И здесь вопросы к школе, вопросы к Министерству образования, здесь вопросы к нашим средствам массовой информации замечательным. Я давно уже продвигаю эту идею о том, что современная культура перестала, русская культура как минимум, ну, в принципе, в целом вся мировая культура, она перестала быть литературоцентричной. Ваша печаль о книге, она совершенно обоснована, потому что современный человек практически не читает книги, очень малый процент людей читает книги, тем более классику. Большинство людей потребляет вот эту даже классическую литературу через медианосители. И тем более мы постоянно находимся вот в этом медиапространстве. Мы находимся в окружении радио не всегда качественного, как радио «Радонеж», телевидения. Мы все с гаджетами. Слово такое ужасное.
Но зато очень хорошо соответствует.
Оно соответствует, да, совершенно верно. Мы всегда с девайсами. И, собственно, я, кстати, не исключаю себя. Я как раз не говорю отстраненно об этом. Я говорю как человек, который тоже погружен в эту культуру, если ее можно назвать культурой. Это такой цивилизационный больше процесс. И, конечно же, вот это удаление литературы, особенно классической литературы, на периферию нашей жизни не могло не привести к тем проблемам, которые мы сегодня получили.
Ирина Васильевна, а если можно вас спросить, ведь культура не самоцель, и чтение не самоцель, и литература не самоцель, но я бы назвал это неким, знаете, миром созерцания, что ли. Маленький пример. Я еду в электричке, я по долгу службы езжу в электричках каждый день. И своему визави предложил, ему 6 лет или 7 было, с мамой ехал мальчик, предложил одну из лукинистических книг нашего советского детства, ну, какие-то рассказы о животных или что-то, написанное тоже очень таким традиционным, ну, неизвестным, во всяком случае, не выдающимся автором советским. Хорошая книжка с картинками. Он не смог одолеть даже абзаца. Он посмотрел это как на что-то, написанное на иностранном языке, как минимум. Посмотрела потом мама, и так поморщившись, мне это вернуло. Хотя книга была ужасно интересная. Она была еще, я повторюсь, прекрасно иллюстрирована, и книга о животных, о приключениях там в лесу. Потом я сам открыл эту книгу, я не читал ее еще, не успел просмотреть даже. Действительно написано очень сложно, очень сложно.
Для современного человека?
Абсолютно. Так сейчас не говорят и не пишут. Я подумал, как же им продраться через эти вещи. Вот, да, все другое, лексика, фразеология, вообще все другое. А ведь это всего лишь детская литература 60-х, 70-х годов. Но получается, что не только 20-30 лет назад, но, а если мы копнем еще глубже, посмотрим наших дореволюционных сверстников. Это исторически непреодолимая причина, да, послужила все-таки причиной, наверное.
Ну, понимаете, ведь русский язык испытывал несколько волн такой демократизации. Вообще-то варваризация, конечно, языка была. Но, по крайней мере, когда мы изучаем, да, в университете эти этапы, очевидно, это этап прихода разночинцев в литературу. Очевидно, что это 1917 год. И 90-е годы, вот это такие крупные тектонические такие сдвиги и сломы всей жизни общества, и они не могли не сказаться на речевой культуре. Я очень люблю Петра Михайловича Бицилли, замечательного, выдающегося великого ученого, который эмигрировал в свое время. И у него, ну, правда, была такая позиция не охранительная по отношению к языку, а что язык все равно справится с теми проблемами, которые возникают. Но у него... На страницах журнала «Знамя» Адамовича была дискуссия с Сергеем Михайловичем Волконским. Я думаю, что это тоже имя всем знакомо. Императорский театр возглавлял, был тоже таким человеком высокой культуры. Как раз Волконский активно выступал за такую, ну, охранительную позицию. И он, например, страшно возмущался таким ударением, как «пережил». Потому что говорил, что это неправильно, это чисто просторечное ударение. Посмотрите на наши средства массовой информации. Сегодня мне, например, мои студенты рассказывали, которые сотрудничают в различных радиостанциях, в том числе на радиостанциях. Они говорят, что редакторы им говорят, пережил, это значит с большими трудностями, а пережил, это значит просто прошел какой-то этап. Откуда люди вообще это взяли? Это какая-то, знаете, стихийная народная этимология. И, конечно же, вот это отсутствие такого исторического даже знания развития своего языка, оно влияет и на работу у школьных учителей, и на работу людей, которые в средствах массовой информации должны вообще-то служить нам. Они должны нести нам тоже высокую культуру, коль уж у нас медиацентричная культура современная. И, конечно, в этом смысле русский язык, он как может сопротивляться. Слава богу, у нас довольно сложная грамматика. А любая грамматическая система – это самая консервативная часть любого языка. Лексика очень быстро подверстывается под новые явления, а грамматика продолжает сопротивляться. И поскольку у нас язык синтетического склада, он, правда, так движется в сторону аналитизма, но, тем не менее, все-таки он синтетический язык, и мы даже все эти твиттеры, мы очень быстро превращаем в твиттернуть, в твиттереныш, да, и так далее. То есть мы умеем обыгрывать именно с помощью словообразовательных, грамматических законов то новое, что приходит к нам, и мы... фактически делаем эти слова русскими. Ведь в русском языке очень много, если уж мы о заимствованиях начали говорить, очень много заимствований. Ну, кто из нас вообще может задуматься над тем, что лифтер – это исконно русское слово? Ну, просто корень и суффикс из двух разных языков, английский и французский, но такого слова нету в других языках. Поэтому мы рассматриваем это слово как исконно русское. И в этом смысле, конечно же, язык как живой организм, он, испытывая трудности, он начинает сопротивляться. Он, слава богу, не толерантен. Да, толерантность – это болезнь. Он, слава богу, все-таки старается сам подверстать под себя вот то новое, что приходит в него. Но Здесь очень важна, опять же, вернусь к этой своей мысли, общая культура носителей языка, потому что если человек не владеет вот этим красивым, классическим письменным языком, а эта книжка была написана, видимо, на хорошем классическом языке с придаточными предложениями, с депричастиями, с причастиями, что характерно и нормативно для письменной речи. Вот если человек не владеет такой речью, то, конечно же, он будет опираться только на свой опыт разговорного языка, разговорной речи. А она живет совершенно по другим законам. Она живет по законам там, эллиптических конструкций, неполных конструкций, потому что в обычной коммуникации, в обычном общении мы помогаем себе мимикой, кинетикой, движениями. То есть так называемые паралингвистические средства помогают осуществлять это общение. Но дело в том, что все-таки мышление человека формируется тогда, когда он умеет выражать свои мысли на письме, последовательно, логично. Риторика – прекрасная дисциплина, которая формировала культуру мышления и культуру говорения и затем написания текстов. Плюс изменилось само представление о тексте. Вот я произнесла это слово и подумала, а ведь понятие текста, классическое понятие текста сегодня тоже уходит куда-то вот в далекое прошлое, потому что такие, например, категории, как завершенность текста, сегодня вот в этом медиапространстве не работают. Вы кликнули на ссылку, и вы продолжаете, не закончив читать еще один текст, вы начинаете читать другой, как продолжение предыдущего текста. И можете так делать до бесконечности. Значит, у вас не будет формироваться вот этой системности и законченности мысли какой-то, да? Это тоже влияет и на наше речевое поведение, и на восприятие текста. Посмотрите, сегодня даже традиционные средства массовой информации, газеты качественные, они ведь разбивают свои большие тексты на несколько полос, потому что человек сегодня не в состоянии, не только потому, что у него времени нет. Это, конечно, влияет на нас, но тем не менее, если нам интересно, если это важно для нас, мы будем читать этот большой текст, потому что мы отучились читать большие тексты. И нам их разбивают на кусочки. Вот я прочитал, ладно, мне все понятно, я пошел дальше что-то смотреть. Тем более в интернете, когда мы ходим с этими гаджетами.
Это касается не только текстов, это касается радиопередач, когда у нас была попытка реформы вещания. Угу. Приходили специалисты, в кавычках, которые выстраивали сетку вещания таким образом, чтобы речевой фрагмент не превышал определенного количества времени. Слава богу, что Радонеж работает по своим законам, мы можем посвятить речевому, так сказать, куску или там фрагменту сколько угодно времени. И когда мы того хотим сами, мы вставляем музыкальный фрагмент, мы оформляем передачи по-своему. Действительно, и аудитория к этому привыкла.
Реклама. Но, реклама очень
оказывается,
мешает.
Существует помимо рекламы определенное жесткое выстраивание вот этих вот фрагментов.
Да, совершенно верно. То есть я сейчас перекину наше внимание на традиционное чтение. Почему это происходит? Вот у нас исчезла традиция, навык семейных чтений. А семейное чтение – это всегда что-то такое неспешное, что-то такое тихое. Даже если это, например, чтение по ролям, и даже если это, например, чтение смешных рассказов Зощенко, да? Все равно это вот такое тоже созерцательное состояние, потому что мы объединяемся, ведь читает один человек, да, остальные слушают. Они формируют те образы, которые формируют их сознание. У одного ребенка один образ, у мамы другой, у второго ребенка третий и так далее. Вот отсутствие этой традиции семейных чтений, оно во многом тоже ломает наше мышление, а значит и наше речевое поведение, нашу речевую культуру. И поэтому плюс средства массовой информации нам предлагают не семейное чтение. Они нам предлагают, извините меня, кувалды по голове. И, конечно же, ребенок, вот этот маленький шестилетний, он живет уже в этом медиапространстве. Не просто с самого рождения, он в утробе уже жил в таком медиапространстве. Он не знает, видимо, вот этого, ну не знаю, теплоты такой, вот этого семейного чтения, когда мама берет с ним книгу, и они вместе рассматривают картинку, лежа, сидя, стоя, как хотите. Они описывают эту картинку. Вспомните, как с нами занимались наши родители. Они даже покупали картинки для развития речи, и мы сидели, описывали, ну с кем занимались родители. Это все развивало речь человека. И потом он приходил в школу, мы с вами писали, опять же, такие сочинения уже там в первом-втором классе. Сейчас этого практически нет.
А игры, ребенок всегда дополнял игру определенным каким-то рядом слов.
Совершенно верно. Мы играли во все эти каламбуры, да. Это было очень интересно. Я даже помню, у нас был такой эпизод. У меня дочка старшая очень тяжело болела. Слава богу, ее спасли. И вот когда уже на этапе выздоровления, мы вот все эти шарады играли. Ну, что еще делать в больнице? Это было так увлекательно. Это было так интересно. Я могу сказать, что, слава богу, она оказалась лингвистически таким восприимчивым человеком, лингвистически одаренным, может быть, даже. И, слава богу, это потому, что мы со словом работали, мы общались. Вспомните, во что раньше дети играли в школу. Мы все обязательно разговаривали как наставники, то есть мы свои игрушки обучали чему-то, мы придумывали тексты какие-то, мы за этих детишек как
по ролям.
Бы, мы по ролям выступали, причем мы как слон, как тигренок, да, как кукла. И это тоже разные формы речевого поведения. Я абсолютно убеждена, что все все-таки начинается в семье. Все формируется в семье. Посмотрите, что сегодня происходит в семьях. Бабушки очень многие жалуются. Бабушки – это мой возраст уже. Мама и папа сидят в своих, опять же, гаджетах. И когда бабушки говорят им, что с ребенком надо разговаривать, ему надо показывать листочки, цветочки, это ведь тоже формирование речи. Это не только познание мира, но это и развитие мышления человека. Они страшно удивляются. А зачем с ним разговаривать? Ему дали вот этот, значит, какой-то там iPad или iPhone. Мало того, что он портит зрение, но он же фактически не работает со словом. Он его не слышит. Там же у нас сплошной... Опять употреблю такое слово заимствованное, варваризм, экшен, да, это бесконечную, сменяющуюся мультяшную картинку. А вот конкурс всеканадский сочинений на русском языке, который я провожу в Канаде, в этом году я давала одной из тем «Мой любимый советский мультфильм». И дети иммигрантов, которые многие там родились, они все выбрали мультфильмы, в которых очень важно слово. Наши мультфильмы, которые во время Советского Союза снимались, просто так они начали сниматься, они все очень большую роль, да, играло в них слово. И мы с вами знаем, что там тот же «Ёжик в тумане», там не так много слов, но там все-таки текст очень значимый. В «Винни-Пухе» текст очень значимый. Вот, ну, «Погоди», это был такой мультфильм, больше похожий на «Том и Джерри». Дети его, конечно, очень любили, но, ну, «Погоди» тоже про него писали. Но большинство детей писало про мультфильмы с текстами. И они как раз обращали внимание на то, что... Наши отечественные мультфильмы отличаются, например, от всеми сейчас любимых и модных американских мультфильмов, что там стоит задуматься. То есть они не только на то, чтобы получить сменяемую картинку, работают, а они работают на то, чтобы ребенок, да и взрослый, прочувствовал что-то очень важное. Не только текст, но и подтекст. Поэтому, конечно же, если мама и папа читают ребенку вслух, если мама и папа обсуждают это, если мама и папа смотрят вместе с детьми мультфильмы, ну хорошо, один раз в неделю посмотреть мультфильм с ребенком и обсудить, это уже очень много. Сами, кстати, подкуются и разовьются родители.
Ирина Васильевна, ну вот мы говорим, дают iPad, дают компьютер, дают гаджет, а ведь не дают родители, а дает Министерство образования. У нас сейчас система, если я не ошибусь, цифрового образования чуть ли не с первого класса уже.
Никто не знает, что это такое, но все об этом говорят.
Да, но ведь это чудовищно. И вопрос, а кто все-таки согрешил, мы или наши предки, или же это откровенная война с русской языковой культурой?
Вы знаете, к сожалению, тут мне кажется, что это обоюдное согласие. Потому что до того, как министерство, ну, наше правительство в лице министерства перешло на, опять же, продвижение, внедрение этих форм образовательных в школу, родители сами подготовили и себя, и своих детей к этому.
Не специально, да, я добавлю, не специально.
Они не специально, им просто так было удобно. Это вот это слово «комфорт», оно же сегодня заменило абсолютно все, да. Между тем, комфорт, да, очень комфортно. Ребеночек сидит, играет, не плачет, ничего, даже есть не хочет. Можно даже приготовить обед попозже. Но дело в том, что мы-то с вами знаем, что состояние комфорта – очень опасное состояние. Оно как раз притупляет все в человеке. И интеллектуальное состояние его, его развитие интеллектуальное, и духовное, и душевное. А Министерство образования, поскольку у нас страна активно сейчас занимается цифровизацией, оно вынуждено, естественно, тоже себя включать в это, их включили в этот процесс. Но все врачи, педиатры, особенно окулисты, например, да, бьют тревогу и говорят, больше получаса в день ребенок не должен работать с компьютерными технологиями. Тем более он вообще не должен пользоваться мелкими вот этими гаджетами.
Наш автор-психолог Ирина Яковлевна Медведева в сотрудничестве с Татьяной Львовной Шишовой, да, которая издает очень много книг, прекрасно, она говорит совсем другую фразу. «Железной рукой отгородите детей от гаджетов».
Ну, я тоже за это. Я думаю, что железной рукой у нас с вами не получится, но я думаю, что родители имеют право требовать. Мы как-то хотим, чтобы за нас кто-то что-то решил. Нет. Конечно, мы должны что-то делать, мы должны что-то придумывать. Вот мои дети, слава богу, уже школу закончили. Но уже тогда появились интерактивные доски. И я помню, как я ходила и требовала не давать им работу с интерактивными досками. Я требовала писать, чтобы дети писали мелом. Во-первых, это моторика более правильно развивается. Во-вторых, ребенок тактильно чувствует этот мел, да, у него тоже определенные ассоциации возникают. Что такое интерактивная доска? Мало того, что она не дает четкости изображения, она
дает. Слава богу, я не знаю, что это такое.
Ну и, к сожалению, они существуют, уже достаточно давно существуют. Это очень вредное с точки зрения развития ребенка устройство. Это моя точка зрения. Я не педагог школьный, но я все-таки преподаю в университете. И я вижу последствия такого обучения уже на университетских детях, на студентах. Они называются студентами. Это все очень грустно и печально. Умные, стремящиеся к образованию дети не в состоянии овладеть какими-то уже более высокими по уровню напряжения интеллектуального вещами, потому что они не приучены к этому. Они хотят, но им трудно это дается. Поэтому я тоже против вот такой избыточной цифровизации. Я против электронной книги как формы обучения. Здесь есть еще такой момент, помимо того, что это вредно, есть еще такой момент, когда ты берешь книгу в руки, ведь ее тоже делали люди. Ну, гаджет тоже делали люди, но тот текст, который туда занесен, он уже не человеческий какой-то, правда? А вот книгу ты открываешь, ты ее можешь погладить, ты можешь перелистнуть страницы. Тебе легко найти тот текст, который тебе нужен. Ты можешь посмотреть только иконографию, иллюстрации, но при этом ты будешь пролистывать, ты будешь чувствовать эту книгу. Тепло человеческих рук, они остаются. Хотя...
И не только. Ты помнишь конкретно, с каким событием в твоей или жизни, в жизни твоих близких связан тот или иной прочитанный тобой фрагмент, в какое время он читался. И всякий раз ты можешь к этому вернуться. Книга – это вообще какая-то коммуникативная такая вещь.
Да, согласна. Потому что есть же книги, например, которые хранишь. Я, например, не читаю по-французски. Но мой покойный научный руководитель Валентин Павлович Фамперский, который занимался русскими риториками, который как раз стилистическую систему Ломоносова описал, его отец в свое время в Борисоглебске разбирал библиотеку Волконских. Он был историком, библиографом. Ну, в награду там ему дали буквально пару-тройку книг. И мне Валентин Павлович подарил французскую маленькую книжечку, которая еще на тряпичной бумаге была сделана, 17 века. Я ее всегда беру в руки, знаете, вот как какой-то с благоговением. Ты, конечно, не святыня, но это, ты испытываешь благоговение по отношению к этой книге, потому что ты понимаешь, что это вот культура прошлого, культура твоей страны, культура другой страны, и все это вдруг оказалось в твоем доме, в твоих руках.
И все это живое.
И все это живое, абсолютно живое, очень теплое. Поэтому книга, если нас слушают родители, то я просто призываю родителей, читайте с детьми книги. Это очень объединяет семью. Если еще участвует папа, вообще хорошо, бабушки, дедушки. Мы с вами знаем из жизни последней царской семьи. Каждый вечер, если они были вместе, они собирались и читали книги обязательно. Это было семейное чтение, это было объединение семьи, это сплачивало их семью, это делало их семью еще более сильной. И во многом благодаря этому они тоже смогли выстоять. Я всегда об этом помню. Поэтому я надеюсь, что те, кто читает книги своим детям, они могут надеяться на то, что их дети понесут эту культуру чтения, а значит и формирование красивого мышления на красивом русском языке своим детям, то есть потомкам в дальнейшем.
До нашей беседы мы с вами общались и разговаривали, и в частности упомянули о владыке Петериме Нечаеве. А я вспомнил одну из проповедей владыки, когда он говорил после окончания божественной литургии, чуть ли не в Волоколамске это было, потому что он часто посещал свою епархию, он говорил о культуре, и в частности о церковной культуре. И там была такая фраза, которая мне запомнилась на всю жизнь, что нашу культуру созидала церковь. И, собственно говоря, в церковной культуре достаточно всего, чтобы человек был образован культурно, абсолютно, и в том числе светски.
Абсолютно.
И если бы мы обращали большее внимание на чтение житий святых, на нашу патристику, на нашу богословскую литературу, да на наше даже детское христианское чтение, которое в изобилии присутствовало в дореволюционной России, хорошие детские книги, периодика была блестящая, в том числе и детская, то нам бы этого хватило для того, чтобы культурно развиваться сегодня без учета, скажем так, без оглядки на современных авторов. Честно говоря, я когда смотрю изданные современные книги, даже известными издательствами, я никогда не покупаю книги, не глядя, но ты всегда задаешь себе вопрос, во имя чего, зачем ты это будешь читать? Впечатления, которые пропускают через себя люди, которые не обладают никакой культурой. Но что они могут предложить? И я вспоминаю эту фразу владыки, я почему-то думал, что когда 90-е годы наступили, что сейчас-то церковь здесь и скажет свое слово, в том числе и в культуре. И этого не произошло. К большому сожалению, я не думаю, что я каким-то этим критиком огульным являюсь. И к большому сожалению, наша церковная культура не сказала этого слова, а пошла церковь и в том числе культурная и церковная жизнь по обычному шаблону светскому. Вот почему-то так. Недавно я давал одно из интервью на известный сайт православный, церковный, такой крупный. И мне было предписано разделить текст вот так, как вы говорите, на эти мелкие части. Это в полном недоумении. Ну как, ну что, люди не прочтут нормальный текст? Нет, не прочтут, оказывается.
Но вы знаете, даже сегодня в научной литературе, мы же пишем статьи, тоже заставляют, и вообще журналы сформировали такой формат, пусть это будет автология. Мы статьи свои разбиваем на такие части, подглавки как бы. Хотя, на мой взгляд, это вообще не нужно. Потому что научное мышление тем более предполагает способность и желание усваивать большие тексты, сложные тексты, интеллектуально насыщенные тексты. Ну, я здесь, наверное, не могу выступать каким-то, не знаю, там, даже тоже не критиком, а, может быть, комментатором, вот как пошла церковная культура и что она несет человеку современному.
Но была надежда все-таки, у нас хорошая база.
Ну, вы знаете, я думаю, что многое и реализовано.
Да?
Конечно. Я с этим не могу согласиться абсолютно. Во-первых, конечно же, мы с вами никогда не могли даже мечтать о таком количестве церковной книг. У нас огромное количество церковных книг, причем по самым разным направлениям. Да? У нас есть и жития святых, у нас есть и детская литература. Вот здесь я бы, кстати, покритиковала бы современную издательскую деятельность именно в детском таком кластере, в аспекте именно вот детской литературы. А у нас жизнь современного человека есть, да, у нас есть рассказы о том, как созидалась церковь, в том числе и после вот этих страшных лет советского периода, да, гонений на церковь.
Мемуары есть совершенно.
Мемуары замечательные совершенно. У нас сейчас слушайте, сейчас приходи, покупай, читай. И, кстати, все это написано часто на хорошем русском языке, на очень хорошем русском языке. То есть в этом смысле церковь очень много сделала. Я бы все-таки не стала бы так критиковать наших людей, которые этим занимались. Ну, и, кстати, Владыка Петерим очень много тогда
перегнул делал. Перегнул палку, но я сужу по проповедям. Вот мы записываем и даем в эфир некоторые проповеди, готовим их к эфиру. Культура проповеди очень сильно упала. Я по Троице Сергиеве Лавре.
Но вы знаете, я могу сказать, что я наблюдаю процессы обратные в том числе. Я могу сказать, что есть священники, которые вот на моих глазах очень выросли, как проповедники. И их речь стала и красивее, и, знаете так, более гладкой, и в то же время более глубокой. Здесь есть одно очень важное риторическое правило. Я всегда о нем говорю. Чем выше предмет вашей речи, тем красивее будет ваша речь. И в чем проблема современной коммуникации? Предмет обсуждения часто низкий. Вот буквально вчера, позавчера, позапозавчера мне приходилось общаться с людьми, которые разговаривают на те предметы, на которые я не веду беседы. Это было ужасно. Ну, я была вынуждена это делать, я просто слушала. Но дело в том, что как только вы говорите о высоком, у вас и речь будет высокая. Как только вы начинаете говорить о красивом, у вас и речь будет формироваться красивая. И даже если вам нужно будет для вот такой экспрессии какое-то жаргонное слово включить, оно не будет так сильно диссонировать. Поэтому я думаю, что священники же, они тоже берутся не откуда-то из космоса. Они тоже результат вот той культуры, в которой мы живем. Мы, наоборот, должны им помогать. Они же, батюшки, так заняты, у них и требы, и службы, да, и нужно к болящим съездить. И, в общем, тяжелая жизнь у священников, да. Нам, все, что нам в медиа рассказывают, кстати, да, ну, бывают такие, ну, люди все немощные, люди все переживают, но и все мы ошибаемся, и все мы грешники, но ведь основная масса-то как раз трудится тяжело и старается на ниве вот этой, да, возделывания наших душ. Поэтому тут процессы, я думаю, что неоднозначно только все плохо. Мне кажется, что очень много священников, которые работают над собой, читают. И, кстати, очень много таких молодых священников. Знаете, просто вот, ну, вырастают, мне кажется, новые златоусты. Дай Бог им вот силы и терпение, и образование, чтобы они смогли вот себя взрастить. Поэтому тут...
Слава Богу, тоже... что вы это сказали. Да, но сочтите мой вопрос, мою реплику просто провокацией, которая послужила...
Нет, а вы знаете, это я вообще не воспринимаю общение людей как провокацию. В принципе, я изначально открыта. Я открытый человек такой. Но мне кажется, что, конечно, эта проблема существует. Но она связана именно с тем, что, извините, сейчас уже придут жертвы ЕГЭ. В том числе и в священники, понимаете? Причем
они
именно того...
Пришли?
Ну, я не знаю. Но, в принципе, ведь как раз сейчас уже достаточно взрослые люди, примерно около 30, которые были первыми сдававшими ЕГЭ. А это были самые страшные годы, если сейчас там они хоть как-то пишут сочинения, они должны что-то там описать, рассказать, то тогда это просто сплошные галочки были. То есть это вообще система, разработанная в Соединенных Штатах Америки для людей, для детей, которые были не способны к традиционному обучению, ну, скажем так, эвфемистично, не совсем развитыми интеллектуально, да. И нам, нашим детям предлагалась эта система как единственно возможная и нужная для того, чтобы оценить их знания. На самом деле, моя точка зрения, лучше сочинения ничего нет. Причем качественного, настоящего сочинения. Вернусь опять к этому конкурсу всеканадскому. Вот мы там не очень обращаем внимание на ошибки. Мы прекрасно понимаем, что дети учат русский язык, свободное от основной учебы на французском или на английском языке в Канаде время. И плюс общаются с родителями дома. Для нас самое важное – понять, как человек мыслит на русском языке. Что он может сказать о себе, о своем внутреннем мире, о том, как он понимает культуру, события жизненные. Вы знаете, я, кстати, хочу сказать, что эти дети пишут сочинения лучше, чем наши здесь дети. Потому что там идет вот это охранение языка. Они пишут именно классические сочинения на очень красивом русском языке. Они с ошибками пишут, орфографическими, пунктуационными. Мы это прощаем, потому что нам сейчас нужно самое важное, чтобы им было интересно читать на русском языке, писать на русском языке, чтобы они становились, знаете, ну, такими... Они же останутся, скорее всего, там. И они должны становиться людьми, носителями русской культуры там, за океаном. Они же потом придут в образование, в науку, в политику. Правда? И нам такие люди нужны. Обязательно
Может быть,
нужны.
Мы надеемся на еще один ренессанс. Но это уже будет свет не с востока, а с запада.
Я думаю, что ренессанс все-таки от нас зависит. Вот если мы будем осознавать, что мат недопустим, если мы будем осознавать, что языковая игра – это прекрасно, но она тоже должна иметь свою меру. Ради языковой игры, то, что СМИ активно делают, и это вообще неплохо, это хорошо. Но если это не для того, чтобы показать красоту языка или как-то воздействовать на наши эмоции, если использование латинской графики нужно нам для того, чтобы аргументировать. Например, у меня есть классический пример, достаточно давний, журнал РБК дал такой заголовок. Это было еще до 2008 года. Название статьи было такое: «Закавказская мелким кеглем на кириллице Джорджия». Грузия, да, закавказская, Джорджия, Грузия. Перекличка, то есть в чистом виде было показано, можно было вообще статью уже не писать. В этой, и огромным кеглем латинизированное название, латинской графикой, английское. Тут и штат Джорджия, и страна Грузия. Рассказ был именно про то, статья нескольких авторов о том, как Грузия постепенно под протекторат Америки уходит. На мой взгляд, это блестящее использование латинской графики. Блестящее совершенно. Но если мы это будем вклинивать, лишь бы показать, что мы владеем каким-то иностранным языком, то, конечно же, фактор престижа здесь уже работать не будет. Ну, хорошо, прекрасно, что ты знаешь иностранный язык. Но это знание, оно нужно тебе для того, чтобы ты понимал и место своей культуры в мировой культуре, правда же?
Ну, у нас любят злоупотреблять, конечно.
Ну, это вот опять незнание меры. Нет чувства меры, когда у людей. Вот если мы все это будем понимать, если мы будем это осознавать, то, опять же, оформировать это должны родители и учителя. Тогда, конечно же, мы сможем и сохранить нашу русскую речь, великое русское слово, как говорила Ахматова, мы обязательно не просто сохраним его. У нас же задача не сохранить язык, а чтобы язык развивался, чтобы он шел дальше, чтобы он показывал нам красоту нашей культуры. Потому что все равно культура формируется через язык. И мы вообще культура, русская культура, словоцентричная культура. Вот если мы возьмем, например, там итальянцев, у них все-таки визуальный ряд, да, и там музыкальный ряд, они более сильные, чем словесный ряд. Все-таки, несмотря ни на Петрарку, ни на Данте, все-таки мировая литература не дала такой сон, да, огромный сон великих писателей. А русская литература дала, да, причем под воздействием нашей литературы формировались другие культуры тоже. Поскольку мы культура словоцентричная, то мы должны осознавать и свою ответственность перед этим словом. И я не просто так упомянула мат, потому что я категорический противник обсценной лексики. И когда, знаете, иногда говорят, ну, Господь все управит, все будет хорошо, все. Нет, не управит. Потому что вот эта энергия, внутренняя энергия человека, помните, Флоренский об этом говорил. Слово – это внутренняя энергия человека, которую он выпускает из себя, и она уже живет своей жизнью. Вот эта внутренняя энергия, выпущенная наружу и живущая своей жизнью, а это жизнь зла, она начинает разрушать жизнь тех людей, в том числе, которые выпустили ее. Ну, я не знаю, уместен будет этот пример или нет, буквально вот неделю назад я шла по улице Щепкина, там у нас и храм святителя Филиппа, да, и рядом новая соборная мечеть. За мной идет какой-то человек, я его не вижу, он за спиной у меня, и он произносит постоянно, он с кем-то идет разговаривать по телефону, и он произносит постоянно слово «Аллах». Он говорит о Боге. И навстречу мне идет молодой человек, русский, православный, явно по культуре, да, это видно. И у него совершенно другие слова вылетают. Он тоже разговаривает по телефону. понимаете? Нужно очень хорошо осознавать, что мы несем, в том числе и в своих словах, ответственность и за свою землю, и за свои жизни, и за то, что будет с нашей землей и с нашей жизнью. Поэтому если мы будем вот так употреблять эти слова, а наши деятели культуры будут говорить, это же целый тоже пласт нашей культуры. Нет, это не пласт культуры. Это такая субкультура, которая, очевидно, создана для разрушения в большей степени. Ни в коем случае не для созидания. Так вот, если мы будем говорить на этом языке, нас никто спасать не будет. Нет.
Более того, это очень обессиливает личность как таковую.
Абсолютно.
Лишает ее каких-либо таких твердых ориентиров. Но это очень заметно, когда выезжаешь, скажем, за рубеж. Там нет этого. Я не знаю, насколько практикуются такие слова там на сленге, может быть, где-то в молодежной
культуре. Ну, вообще такого явления.
Такого вот, явления как... нет. И в связи
да.
с этим молодежь очень целостно выглядит. Они позитивно настроены, они направлены на вообще позитив, на созидание, на какую-то помощь, на общение друг с другом. Очень позитивное общение. У нас в связи с огромными комплексами еще, видимо, это связано. Молодежь испытывает эти комплексы и пытается воспроизвести вот эту вот нецензурную лексику как некую защитную такую атмосферу, наверное, создать вокруг себя.
Ну вот вы сказали о том, что обессиливается человек. Вот я могу по студентам, по своим судить, потому что еще там 5 лет назад не было такой тенденции, что я не хочу там семью, я не хочу машину, не хочу квартиру. У меня может быть каршеринг, я могу снимать себе жилье, когда захочу туда, куда захочу, поеду. А если мне она надоест, я ее поменяю на другую. И когда им задаешь вопрос, а если вы кому-то сможете надоесть, они, для них это открытие. Оказывается, есть люди, как другие, и у них тоже могут быть чувства, и они могут переживать, как же так вы бросите. Вот у меня был такой разговор в этом учебном году со студентами. Это результат вот той речевой, коммуникативной культуры, которую мы сегодня имеем все-таки благодаря, в первую очередь, средствам массовой информации, благодаря медиа. А если опять вернуться к обсценной лексике, к мату, вот в дневниках непомнящего, замечательного нашего пушкиниста, по-моему, в 60-е годы он писал в одной из записей дневниковых, что, наверное, нигде нет такого культа святости материнства, как у русских. И тем более чудовищно и кощунственно воспринимается вот эта матерная речь, матерное изречение, слова, потому что понимание святости матери, обращение к матери на «вы», ведь еще тогда было это, да, когда он писал, сейчас уже, наверное, почти нигде не сохранилось, возведение фактически матери на пьедестал, и в то же время вот такая матерная речь. Ну, наверное, все знают, слушатели, книгу Владыки Митрофана, он теперь мурманский митрополит.
Баданин.
Да, да, который был морским офицером, потомственный офицер, правда о русском мате, и рассказ о том, как наши ребята выходили из окружения в Чечне. Да? Они вдруг вспомнили, что есть Христос воскресе. Никто не... Да, ранены были, тяжело были ранены, но никто не погиб. А, в общем, либо плен, либо смерть была. То есть вот эта энергия слова, она, конечно же, совершенно очевидна.
Я не хотел поднимать сегодня эту проблему, но вы уже все сказали. Но... Это очень важно, потому что наши авторы, очень многие касались действительно, и батюшки говорили об этом. Я думаю, что слушатели Радонежа как бы получили прививку определенную, конечно же, и детям своим скажут о том, что это недопустимые вещи. Даже как забава это недопустимо, даже
абсолютно.
Как подражание недопустимо.
Абсолютно, ни в коем случае.
Потому что я говорил некоторым ребятам вот на улице, попробуйте избавиться от этого, не получится. Это очень сложно, это так же сложно, как с курением, как с наркотиком.
Совершенно верно, да.
Такой языковой наркотик.
Причем, обратите внимание, но общество как изменилось. Если раньше за такие слова вы одергивали на улице, и все тебя поддерживали, и человек был осажен.
Вот вам
то
сегодня, обессиливание.
Да, то сегодня все вступятся за того, кто, наоборот, употребляет эти слова. Это мы сейчас в этом смысле, я считаю, что общество...
Или вступится, или во всяком случае промолчат.
Или промолчат, или скажут, да, отстаньте от него, пусть он разговаривает, как он хочет.
Ну, самое страшное, когда девушки так матерятся.
Ну, это вообще, по-моему,
это недопустимо.
Это уже вообще женщина носитель кодов культурных. женщина через мать передается все, потому что мать и ближе всех к человеку. И вообще человек в первую очередь копирует речь своей матери.
И ведь у них все впереди.
Да.
И дети, и общение.
Фактически, поэтому, ну, мы, может быть, тоже не в свою область можем залезть, но в принципе, количество бездетных, количество людей, которые не вступают в брак, не могут найти себе спутника жизни, женщин, да. Я думаю, что это в том числе, это духовная проблема, это проблема не физическая, не физиологическая, потому что мы сами разрушаем свою жизнь. Поэтому вот если вернуться к вашей преамбуле, которая была церковно-славянский язык, я вообще, например, категорический противник перевода богослужения на русский язык.
Абсолютно.
Потому что символизм текстов церковно-славянских, богослужебных текстов, не исчезнет, если вы переведете его на русский язык. Символы-то останутся те же самые. А символику, чтобы понимать, опять же, нужно быть носителем культуры. А человек, который ходит в храм, даже если он ходит только раз в неделю, он прекрасно все понимает. Совершенно никаких трудностей в понимании нет. Ну и, конечно, красоту этих текстов нельзя ни с чем сравнить.
И больше.
Мелодику,
и
ритмику.
И больше. Я приведу, может быть, в вольном изложении слова архимандрита Рафаила Карелина, который почил недавно. Это наш известный церковный писатель, отец Рафаил. И он говорит, что воздействие слова церковного, оно не ограничивается, скажем, наличием культуры или какой-то языковой грамотности говорящего. Оно должно обладать еще некой силой, именно божественной энергией, которую Господь дает человеку в определенные моменты. И тогда это воздействие срабатывает. Вот когда мы говорим о проповедях, ну, вроде все хорошо говорит, и правильно, и хорошо, и красиво, но нет этой силы. А церковно-славянский язык этой силой обладает как бы априори, потому что открываешь либо жития святых на церковно-славянском языке, либо богослужение, последование какой-то службы. Да, обычные утренние, вечерние молитвы.
Да.
Я сейчас скажу еще одну вещь, может быть, такую снобистскую, как сейчас скажут. Даже начертание церковно-славянского текста гражданским русским кеглем, да, текстом, это уже как-то, по-моему, ломает все.
Да, нужно учиться, конечно, читать.
Но ведь это совсем другое восприятие.
Согласна, согласна. И знаете, мне кажется, что церковно-славянская вот азбука, она же создавалась изначально как азбука, несущая именно свет Христов. Что, у русских не было грамоты? Была. Да? Недаром, кстати, болгары, они же страшно обижаются, они всегда говорят старобулгарские, да, они не признают, что это церковнославянский. А мы так и называем церковнославянский, потому что это был параллельный для нас язык, но абсолютно понятный, но именно в этом языке заключалось представление о Боге для русского человека. Именно через этот язык, это был единственный именно литературный язык, если можно так, то по отношению к той эпохе, когда мы приняли христианство, да, и в дальнейшем, до формирования, собственно, русского литературного языка, которое произошло аж в XIX веке, как таковое. Но, тем не менее, и я абсолютно уверена, я могу судить по себе, я могу судить по людям, которые пришли в церковь на моих глазах. Просто хождение в храм, просто стояние на богослужении, которое ведется на церковно-славянском языке, невидимо, незаметно для нас, преобразует человека. Это абсолютная истина, потому что человек, знаете, как я говорю, тупо стоишь на службе, ничего не просишь, и просто тупо стоишь. Незаметно для тебя происходят изменения. Более того, ты даже ничего не просишь, а тебе Бог дает, что на самом деле тебе должно быть дано. И это в том числе именно через эти тексты происходит. Я это вижу по конкретным людям, которые совершенно не церковные и даже были противниками церковной жизни и противниками церкви. Или скептически ко всему этому относились. Но просто прихождение в храм, такое, знаете, послушание с мужем, с женой, там, или вот жизнь заставила. Прихождение в храм – это постепенное, удивительное преображение людей. Удивительное.
Это и есть настоящее воцерковление. Просто
это и есть воцерковление.
Немножко побольше смирения, немножко меньше гордости своей, человеческой. Церковно-славянский текст. Я бы, может быть, это дерзко назвал. Он обладает некой божественной любовью. Он с любовью преподает нам события и священной истории, Святого Евангелия, и заповедей, и тех заветов жизненных, на которых мы должны строить свою жизнь. Ну, совершенно по-разному звучит тот же текст, интерпретированный на русском языке.
Да.
Хотя вроде бы...
Он становится обыденным.
Он переведен, но он не более понятен в абсолютном
смысле. Он, во-первых, непонятен вообще человеку, который совсем с этим не дружит. И он более обыденный. Ну, какая разница? Ну, я на этом же языке говорю там с друзьями, я на этом же языке могу разговаривать с преподавателем. С Богом все равно разговариваешь на другом языке. Конечно, мы обращаемся, когда мы своими словами молимся, ясно, что мы просто на русском языке обращаемся к Богу. Но, тем не менее, понимаете, какие-то даже лексические единицы, они проскальзывают. Правда
конечно,
же?
Конечно.
Поэтому, конечно, церковно-славянский язык, он обладает какой-то вот такой сакральной сущностью, которая даже, может быть, нам неведома. Вот мы понимаем это, мы с вами это обсуждаем, мы это признаем, но, может быть, нам это откроется лишь потом, почему именно этот язык таким оказался. Потом, как прекрасно, ты приезжаешь в Болгарию, ты приезжаешь в Сербию, ты приезжаешь в Черногорию, и ты приходишь в церковь, и ты все понимаешь. Ты говоришь, и думаешь, и мыслишь, и слушаешь тот же самый язык, на том же языке и тот же самый язык, и для тебя так органично. Ты осознаешь единство. Даже дело не в славянском единстве, а ты осознаешь вот это единство людей, единство вот этой христианской общности. Поэтому я понимаю, почему, например, с латыни люди перешли, да, там немцы, итальянцы.
Уже восстанавливают обратно.
Да, восстанавливают, но здесь, понятно, расхождение очень сильное. Для славянских народов это настолько органично было, ни для кого не было препятствием понимания этого языка. Поэтому я думаю, что это такое богатство, и не просто богатство, это такой дар Божий нам.
И ведь совсем небольшие усилия с нашей стороны.
Да там вообще усилий никаких не надо.
Войти в этот мир.
Может быть, не надо себя, вот знаете, насиловать тогда и заставлять себя читать.
Совершенно верно.
Ты просто ходи, слушай, все, больше ничего не делай. Постепенно будешь узнавать слова. Во многих молитвословах есть словарик, да, какое слово что значит, как его прочитать правильно.
Но потом наши бабушки, дедушки, и прабабушки, и прадедушки, уж я не думаю, что они были более интеллектуально развитыми, чем мы сегодняшние. Понимали,
и понимали, совершенно верно, я согласна с вами. За их молитвы, может быть, и мы еще живы и здоровы.
Ирина Васильевна, я благодарю вас за то, что мы сегодня встретились в этой студии, и мы только лишь... взрыхлили, так сказать, наши основные темы, наши вопросы.
Причем не трактором, а сахой.
Только сахой, да. Всегда так бывает. Но вот время обладает странными характеристиками, особенно время сегодняшнее, когда ничего не успеваешь, и в то же время вроде бы что-то сказали. Я думаю, наши слушатели дополнят нашу беседу своими вопросами, пожеланиями, замечаниями, предложениями. И очень прошу быть всех активными в этом отношении, потому что мы всегда в этом нуждаемся. Редакция открыта, и обратная связь существует. Что касается тем, совсем недавно, но уже тоже давно, Ольга Юрьевна Васильева возглавила Министерство образования. Это наш автор, я с признательностью это всегда вспоминаю. Она выступала здесь за этим столом многократно. И вот так, как бы по накатанной, я очень хотел продолжить это общение и побеседовать с ней уже совсем в ином статусе, в ином качестве. Но не произошло нашей встречи, вот уже несколько лет. Я продолжаю бороться за это право. Но вот всякий раз я думаю, я задал уже этот вопрос, и вот на прощание хотел бы все-таки, чтобы вы поделились с нашими слушателями неким оптимизмом или пессимизмом. Как дальше будет обстоять дело здесь у нас, в православной среде, во-первых, потому что это среда близкая нам и наша среда, и уже во всей России, во всем мире, во-вторых, с чтением, с литературой, с правильным ощущением себя человеком культурным, человеком читающим, человеком сознающим, кто он есть на этой земле и для чего он вообще пришел в этот мир. Это ваше мнение как преподавателя, как человека науки.
Вы знаете, у меня такой сочетанный взгляд на это. С одной стороны, он такой пессимистичный, с другой стороны, оптимистичный. Я думаю, что с точки зрения вот чтения, насыщенности такого чтения, все будет хуже. Люди не будут читать так литературу, как читали мы.
Да и книги дорогие.
Да, книги дорогие. Но все-таки в семейной библиотеке сформированы. Да? Можно читать и то, что осталось от мам, пап, бабушек, дедушек. Но, с другой стороны, здесь есть такая ниша. Нам все говорят, опять же, о цифровом образовании, вообще о цифровизации. Но всегда подчеркивают, что традиционное образование останется, оно будет для элит. Дистанционное, пожалуйста, всем остальным, да, там, бакалавриат, магистратура, как хотите, все через
открытое образование.
Ради бога. Но те, кто хочет все-таки, ну, скажем так, обладать определенным статусом, они будут получать традиционное образование с лектором, с профессором, с преподавателем, который будет вести семинар, с книжками, которые надо будет читать. И вот если человек осознает, что он не хочет быть манипулируемым, если он хочет разбираться в том, что происходит, если он хочет обладать знаниями, не информацией, а знаниями глубокими в той или иной дисциплине – физика, математика, химия, биология, литература, изобразительное искусство, музыка, любые области человеческой деятельности – он должен понимать, что это единственное, что его спасет. Я имею в виду именно вот такое общественное, да, социальное, светское состояние. Ну, а те, кто в церкви, слава Богу, даст Бог, и останутся, и придут другие люди. Понимаете, Евангелие, которое лежало на престоле там 100, 150, 200 лет, это особое Евангелие. И заменить его планшетом невозможно. Знаете, однажды я была в церкви в Италии, курортная такая церковь, служба, литургия. Ну, у них же там в любое время может это происходить, вечером. Они же с утра на пляже. А и священник, ну, как-то для нас непривычно, в сандалиях такой, да, босу ногу. Хороший такой священник, добрый очень. Он читал и послание апостолов, и Евангелие на распечатанной бумажке. Это, конечно, невозможно себе представить в Русской Православной Церкви, вообще в Православной Церкви. Потому что, вырвав из контекста вот этот сегодняшний текст, да, который мы читаем, сегодняшнее Евангелие, мы сразу же понимаем, что что-то не так. А книга, она, скажем так, материальный носитель всего контекста. Поэтому я думаю, что и молиться, в общем-то, бывает такое, что раз вот нету с собой молитвослова, открыл гаджет, да, это удобно, конечно, замечательно, но все-таки хочется и утром, и вечером, как минимум, все-таки постоять с книжечкой, пусть она потрепанная, и углы стерлись, и страниц уже нету, но ты уже знаешь наизусть, какая страница, на ощупь знаешь, какая она. Это и есть, вот, знаете, такое тепло твоей веры. Тепло твоего общения с Богом. Я надеюсь, что книга у православных сохранится.
И тепло вашего общения со слушателями. Ирина Васильевна Анненкова была сегодня у нас в студии, профессор, доктор филологических наук, факультета журналистики, кафедры стилистики русского языка Московского государственного университета. Я благодарю вас за такое очень теплое, повторюсь, очень близкое, очень радостное общение и за те темы, которые мы сегодня подняли в эфире. Очень надеюсь на отзывы слушателей. И хотел бы закончить словами, как мы молимся к Спасителю, нашу веру вместо дел приими. Есть такое выражение. И то, что мы с вами сегодня поднимаем эти темы и говорим о них, и говорим заинтересованно, это близко нам. Мы болеем этим. Слава Богу, что это так. И с нами наши великие учителя. Я никогда не забуду 90-е годы, когда здесь, в этой студии, выступал и академик Игорь Шварьевич, и наш дорогой Виктор Николаевич Тростников, и наши знаменитые авторы Петр Поломарчук, создатель «Сорока сороков», и Андрей Вячеславович Казаржевский, и Валентин Непомнящий. Это все люди, которые с нами. Совсем недавний случай, наш знаменитый специалист по Гоголю Владимир Алексеевич Воропаев, поднимал такие же темы. Мы будем говорить об этом, а мы, их последователи, может быть, конечно, не в такой степени, но говорим с той же болью, с той же заинтересованностью, с тем же чувством к нашему языку, потому что язык, созидающий культуру и церковную культуру в том числе, это все, что делает нас мыслящим, настоящим, добрым и живым человеком, наверное, да?
Да, конечно, совершенно с вами согласна. И хочу тоже поблагодарить вас, Николай, и всех слушателей за ту честь высокую, которую вы мне оказали, пригласив в студию «Радио Радонеж», которую я очень люблю, с которой у меня связано очень много теплого, доброго, очень важного и значимого в моей жизни. Спасибо большое.
А я вас поздравляю со вступлением в обойму наших авторов.
Спасибо
благодарю,
большое.
Благодарю,
спасибо.
Ирина Васильевна. Спасибо.
Спасибо,
до свидания.
Всего доброго.
Мы просим, дорогие слушатели, не забывать оценивать наши передачи, делиться своими мыслями, пожеланиями, предложениями, писать нам на электронный адрес radioradonezh1@yandex.ru, заходить на наш сайт radonezh.ru в интернете и просто направлять нам письма 115-326, Москва, улица Пятницкая, 25, радио Радонеж. Мы будем рады каждому вашему отклику.